было сказано следующая вещь, что грех – это не только неправильное действие, грех – это не только неправильная мысль, да? Грех – это может быть неправильный мотив сердца. И сегодня я бы хотела поговорить о мотивах сердца, потому что часто мы как бы уже все христиане, и мы тестируем себя перед тем, как брать вечерю, не согрешили ли мы в чем-то, да? Не обиделись ли мы на кого-то? Мы просим прощения или обещаем, что мы примиримся с человеком, да? Но мы не очень часто зацикливаемся на мотивах моего сердца. Почему я сделал так или иначе? Насколько мотив мой был чистым, когда я что-то сделал, может быть, как мне казалось, кому-то помог, да? Может быть, даже пришел в церковь. Какой мотив человека, когда он ходит в церковь? Вы знаете, многие люди ходят в церковь просто потому, что так заведено. Многие люди ходят в церковь потому, что там, ну, более-менее приличный народ собирается, да, который не развратный, там особо не будет влиять плохо. То есть хорошая компания, хорошо провести время, да. И сегодняшнюю проповедь я бы хотела назвать... Именно исходя из того, что мы будем говорить о мотивах сердца, хотел бы назвать силиконовое сердце. Не так часто услышишь вообще силиконовое сердце. Что значит силикон, да? Мы знаем с вами прекрасно, что многие женщины, чтобы отдать дань красоте и быть идеальными во внешности, закачивают силикон во все места, какие только можно, да? Но... Цель, для чего они это делают? Для того, чтобы быть красивыми снаружи. Точно так же мы с вами можем иметь силиконовое сердце, когда мы внешне совершенно приличные люди, хорошие, добрые. Но что внутри нас? Что внутри? Какие мотивы? Сколько силикона в нас, внутри, в наших сердцах? Является ли то, что мы говорим, то, что мы делаем здесь, на глазах у других, точно так же соответствующим тому, что мы делаем дома. В маленьком коллективе, когда нас никто не видит, да, в семье, может быть, там, где мы работаем. Такие же ли мы точно люди, когда мы вот так вот публично собираемся раз в неделю? Еще больше, соответствует ли то, что мы говорим другим людям, то, что мы проповедуем другим, есть ли оно в нашей жизни? Я сегодня, прежде всего, буду проповедовать для себя, потому что эта тема касается каждого, но в первую очередь она касается меня. Итак, мотивы нашего сердца. Вообще, что такое мотив? Мотив, определение, это образ каких-то материальных или идеальных предметов, которые представляют ценность для нас. То есть из этих мотивов мы начинаем что-то делать, да, или наоборот не делаем. И эти ценности, они определяют нашу деятельность, они определяют наши поступки, они определяют вообще могут всю судьбу человека. И вот если эти мотивы неправильны, если эта мотивация неправильна, мотивация это как раз побуждение к действию, если она неправильна, то могут быть даже очень хорошие поступки, сделанные из плохих мотивов, которые не принесут никому блага. Знаете, в бывшем Советском Союзе тоже была мотивация. И вы знаете, когда люди, получая мизерную зарплату, но наши власти, они были, наверное, мудрыми в каком-то смысле, и они мотивировали людей, да, быть стахановцами, мотивировали, что их фотография может висеть на доске почета. Не прибавляя особо зарплаты, да, они обещали, что человека, ну, где-то, может быть, там напечатают статью или дадут орден, но никоим образом не отмечая там, может быть, каким-то образом улучшая их благо или давая материальные какие-то поощрения. Ну, давали премии, но тем не менее. И вы знаете, такие же вещи применяют, в принципе, в бизнесе. И здесь, в Америке, один человек, имея строительную компанию, они расширяли город, строили там, как бы все эти улицы обстраивали. И он сказал, что будем называть улицы по имени, по фамилии рабочих. И знаете, для человека это работает. Для человека это работает. Но в Божьем Царстве должна быть правильная мотивация. И вот вопрос, что мотивирует наши сердца? Что мотивирует нас, когда мы приходим в церковь? Что мотивирует нас, когда мы читаем Писание? И вы знаете, читая Слово, я вижу, что Господь судит и оценивает наш успех. В первую очередь именно по мотивам сердца. По нашим сердечным намерениям, по нашим помышлениям. Давайте мы откроем Иеремия 17:10. Иеремия 17:10. Иеремия 17:10. Есть? Я Господь. Я Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Римлянам 8:6 говорит о том же: помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. То есть Писание говорит, что именно наши мысли приводят нас либо к жизни, либо к смерти. Да? И такая пословица есть интересная, что нечестивые мысли, как птицы, они могут летать над тобой, точно так же неправильные мотивы. Они могут приходить в тебя, но не позволяй им свить гнездо у тебя в голове, да? То есть, исходя из чего ты вообще действуешь, исходя из чего ты служишь Богу, ты служишь другим людям, да? Почему ты приходишь в церковь? Почему тебе нужно читать Слово? И вы знаете, нечистая мотивация, может быть, вообще все наше хождение, прихождение к Богу в церковь только для того, чтобы Бог меня благословил. И вы знаете, только, наверное, еще люди, которые на первом этапе своего христианства, они могут говорить: ну что, Бог ничего для меня не сделал, у меня нет того, и вообще Бог не отвечает, Бог ничего не делает. И получается, что мы приходим к Богу ради того, чтобы что-то иметь. Вы знаете, что Никита Сергеевич Хрущев, на самом деле, родившийся там, не знаю, село Калиновка в Беларуси, он посещал приходскую школу, да, то есть школу для детишек при церкви. И когда он посещал эту школу, то священник видел, что дети не особо усердно приходят, он стал их немножко как бы подбадривать и давать конфеты. И для будущего правителя, да, это было вообще замечательным стимулом. Он наизусть выучивал просто целые куски Писания Нового Завета, цитировал слово, то есть за конфеты, когда он выходил потом в поле и просто эти конфеты сминал. И вы знаете, через сколько там, 60 лет прошло, человек стал правителем Советского Союза, да, президентом или как там раньше называлось. Но то, что было взято за конфеты, то, что не проникло в его внутренность, оно так не возымело никакого роста и воздействия в его жизни. С таким же успехом он потом говорил, что Бога нет, говорил это с высокой трибуны, сказал, что наши космонавты были в космосе и Бога не видели. Поэтому за что мы вообще идем к Богу? Какой мотив нашего сердца? За конфеты, за благословение, за благодеяние Его? А что, если не будет благодеяния? А что, если ты не получишь ответа на свою молитву? И вы знаете, в Библии просматривается всегда два вида мотивации, два вида мотива правильного, да, и неправильного. И я просто дам быстро вот некоторые примеры. Возле Иисуса были люди, ученики, и они трудились. Но мы знаем, что возле Голгофы остался один ученик, остался только Иоанн. Где же остальные? Иуда. Мы видим с вами ситуацию, когда он стоит и ропщет о том, что была сильная трата масла пролита, да? И он сказал, что зачем такая трата масла, когда пришла блудница, омыла ноги Спасителя? Зачем такая трата масла? Лучше продать и раздать нищим. Какой мотив его сердца? Неужели Иуда, он так переживал о нищих? Неужели он так пёкся о том, что кто-то нуждается? Нет, в Писании ясно сказано, потому что он был вор. Он был вор. То есть внешняя маска. Мы видим точно так, не совсем точно так, но Петр удерживает Иисуса от этого шага, шага к спасению всех людей, не понимая, да, и, может быть, как бы из хороших побуждений, на самом деле он хотел видеть царя, завоевателя, он хотел, действительно, он был такой человек очень, скажем так, такого склада характера, сильного, буйного, да, и вдруг Иисус говорит, что надлежит мне умереть, и он говорит, да не будет этого с тобой, да не будет этого с тобой, Спаситель. Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо ты мне соблазн. Вот так вот хорошие намерения, хорошие, кажется, какие-то слова и выводы на самом деле, мотив знает только Господь. Блудный сын и старший брат его. Мы видим, что блудный сын накосячил по полной, потратил все достояние своего отца, нахлебался греха, но с сокрушением возвращается назад к своему отцу. Но еще больше и ярче мы видим, когда раскрывается характер вроде бы покладистого, доброго, старшего сына, который все время работал и был возле отца, но в котором вскипает ярость и злость и обида, когда он видит, что ради младшего сына, который все прогулял и пропил, начинается вечеринка, закалывается бык там или что они там закололи, но факт тот, что его это раздражает и раскрывается характер во всей полноте. Вы знаете, мы все с вами белые и пушистые, но когда ковырнет нас что-то, или кто-то обличит, или кто-то скажет правду, или сам Господь постучится и покажет тебе какие-то вещи, какая будет наша реакция? Хорошо, если мы вовремя покаемся и скажем, Господь, прости, допустил зависть, допустил, может быть, какую-то гордость, злость, прости. Если вовремя покаемся, а если нет? А если нет? Вы знаете, в Израиле был такой царь Езекия. Езекия, который царствовал, и наступил такой момент, когда он, в принципе, сделал очень много изменений для Израиля, очень много очистил от идолов, но человек заболел. Человек заболел и в депрессии лег, отвернулся к стеночке и просто действительно впал в депрессию, не хотел расставаться с жизнью. И Бог продлил его жизнь, Бог дал ему еще какое-то время пожить. Но дело в том, что не все так гладко было. Он пожил, но у него родился сын, который стал самым жесточайшим идолопоклонником и царем в Израиле, который уничтожил много своего народа и сделал очень много вреда для народа. Какой мотив Езекии был в то время? Мы можем понять, когда мы читаем из Писания, и тут сказано, заболел Езекия, в те дни заболел Езекия смертельно, помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение. Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его. Ибо возгордилось сердце его. То есть Езекии нужна была жизнь. Он не просил жизни для того, чтобы прославить Бога, но он цеплялся за саму жизнь как таковую. Он хвалился своим богатством, он кичился им, и он цеплялся за эту жизнь. И Бог видел это, да, до самой глубины. Мы видим, что Господь, Иисус Христос, при наличии всех законов Моисея, Он говорит, самая главная заповедь – возлюби Бога и возлюби ближнего. Вот эта заповедь, мы ее, можно сказать, новозаветная заповедь. Он сказал, в ней все остальное, все пророки, все законы, все в ней. Возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя. И вы знаете, как ни странно, Моисей, живший в Ветхом Завете, мы можем сказать, что он эту заповедь познал, новозаветную. Потому что тогда, когда израильский народ грешил, и тогда, когда уже гнев Божий просто переливался, и он говорил, уничтожу этот народ и от тебя создам новый. Представляете, какая привилегия Моисею? Он мог стать патриархом Израиля, новым патриархом, наравне с Авраамом, Иаком, и Израилем, Иаковом, короче, вы поняли. Но он отказался от этого, и вы знаете, что он сказал? Он сказал, если уничтожишь их, уничтожь и меня. То есть настолько любовь к Богу и к этим людям, которые, может быть, действительно заслуживали наказания. Но Моисей, он действительно встал вот в этом проломе. И действительно, это заповедь, новозаветная заповедь, новозаветная мотивация просто, новозаветный мотив, правильное сердце, люби Бога, люби ближнего. Вот это главный мотив, который должен нас двигать во всем. Приход в церковь, чтение слова. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы познать Бога ближе. Для того, чтобы узнать, какой Он прекрасный, чтобы донести Его людям. Да? И очень много примеров подобного плана мы видим в Новом Завете. Павел, что он говорил? Он говорил вообще вещи, которые вряд ли могут уложиться в нашей голове. Он говорил, ради братьев своих я готов отказаться от спасения, потерять вечность. Друзья, вы могли бы так сказать? Я не смогла бы, Павел говорил об этом. Мы видим пример Марии Магдалины, когда все осуждающие просто на нее там, наверное, шикали, а она все свое, все, что у нее было, да, все вложила в это масло и пришла, помазала ноги Господа. И Иисус сказал, она отдала все. Она отдала все. Но были и такие люди, про которых Иисус говорил. Они верующие, да, но Иисус говорил, что наступит день, когда они придут и скажут. Это не говорится о неверующих, это говорится о верующих. Мы твоим именем бесов изгоняли, мы твоим именем делали чудеса, знамения. Но Господь скажет, отойди от меня, я никогда не знал тебя. Вы знаете, проявление чудес и знамений, и служений должно двигаться любовью. Любовью именно Божьей, любовью бескорыстной, любовью агапы. И такой пример, может быть, самый простой. Два молодых человека принимали крещение в Африке. И этот первый говорил, пастор, крести меня уже быстрее, крести меня. И друг его не понимал, смотрел удивленно. И когда его крестили, он весь счастливый вышел, подошел к другу. И друг говорит, почему ты так торопился? Он говорит, потому что по законам ихним, люди, которые принадлежат церкви, есть члены церкви, они получают 50% дискаунта в оплате за обучение. Он говорит, теперь мне учеба как бы не будет так в тягость, я получу дискаунт. Поэтому вопрос задайте себе, если вы принимали крещение, зачем вы это делали? Крещение это, как мы знаем, не плотской, не чистоты омытия, но обещание служить Богу доброй совести. Задайте вопрос, а служу ли я Ему так, как обещал? А служу ли я Ему, да? То есть, если мы в завете с Богом, если мы принадлежим Церкви Иисуса Христа, и Церковь есть невеста Иисуса, значит, мы обручены нашему Господу. Точно так же, как в отношениях между мужем и женой есть определенные обязанности. Это не только сексуальные, но их очень-очень много. У нас, как у невесты Иисуса Христа, тоже есть завет, обязанность, договор с Господом, как мы его соблюдаем. Знаете, Бог видит мотивы нашего сердца. Бог видит вообще, делаем мы что-то, а может быть, вообще ничего не делаем и оправдываем себя таким образом, на самом деле оправдывая лень. Это подобно тому, как маленький мальчик пришел в магазин и такой радостный, и говорит, дядя, я хочу купить банку, знаете, в Америке cookie jar, банка для печенюшек, для печенек. Он говорит, дайте мне вот самую красивую я хочу купить для своей мамы. И продавец такой умиленный, какой хороший мальчик. Маме хочет купить банку на день рождения для печенья. А он потом говорит, мальчик выбрал и говорит, а в этой банке крышка закрывается тихо или громко? Поняли? Тихо или громко? Мне надо, чтобы она тихо закрывалась. И вот вам мотив. Кому нужна эта банка, да? Итак, для чего мы приходим к Богу? Для чего мы поднимаем руки? Для чего мы вообще славим? Для чего мы молимся? Мы делаем это ради Него? ради Него, ради того, что вот Он есть Бог, что Он такой прекрасный, или все-таки ради каких-то других целей. Вы знаете, два пастора могут вести две церкви, и один ведет, и его цель – это спасение душ, реальное спасение, укрепление душ, их возрастание в учеников просто. Другой тоже ведет церковь, но там другая цель. Там цель количества, там цель процветания, там цель действительно, чтобы в церкви было достаточно всего. И не имеет значения, что он проповедует. Это Евангелие может быть сладким, это Евангелие может быть где-то искаженным, это могут проповедоваться определенные темы, которые очень удобоваримы для уха, которые приятны для сердца, но не говорится о тех вещах, которые должны быть обязательно познаны, да, христианином. Поэтому мотивы. Человеку нужно количество или человеку нужно качество? Вы знаете, Бог откроет истинные мотивы. 1 Коринфянам 4:5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога». Поэтому проверяем свои мотивы. Когда мы даем десятину, мы даем от всего сердца, потому что Господь так сказал, потому что мы любим Бога, потому что мы понимаем, что сегодня у нас есть работа, завтра у нас ее может не быть. Мы даем, потому что мы понимаем, что все, что у нас есть, это по благости, по милости Божьей. Мы получили с вами, и мы сейчас в безопасной территории, мы не на военной какой-то территории, да, не в стране, которая там третьему миру принадлежит. Мы живем в Америке, у нас всего достаточно. Но когда мы несем эти пожертвования, эти деньги, да, мы несем, зажав это в кулаке, чтобы никто не видел эту бумажку, сколько, и там доллар, чисто чтобы видели, что я принес, или мы действительно это отдаем от всего сердца, со всей благодарностью, ничего не хотим скрывать, ничего не хотим утаивать. Знаете, был вот фильм такой «Ушпизин», мы смотрели его в Цивик-центре, и вы, наверное... И там показывается еврейская семья, и парень еврей собирал пожертвования для ешивы. И когда он подошел, и вот у человека ничего не было, и он просто со слезами сидит, и он ему говорит: «Слушай, не переживай, что у тебя нет. Главное – мотивы твоего сердца. Не переживай, брат, главное – намерение». То есть он бы и хотел бы дать, но у него нет ничего. И вот мы видим, что такой подход – вот это вот действительно Бог смотрит в сердце, ситуация слепой вдовы. Когда она пришла и когда она дала в сокровищницу, ну копейки вообще, да? А Господь стоит со стороны, наблюдает и говорит: она дала больше всех вас. Потому что она дала от всего сердца то последнее, что у нее было. А у вас, друзья, намного больше, но вы не даете. Поэтому... этот вопрос, мотив нашего сердца, он может быть прикреплен к разным областям нашей жизни. Когда мы евангелизируем кого-то, когда мы спорим, да, может быть, мы хотим доказать эту истину, может быть, мы хотим остаться правы. И да, действительно, мы знаем, что истина вот в этом, истина в Евангелии. И иногда мы в такой раж впадаем, что мы уже можем переругаться с человеком, и этот человек скажет: да 100 лет мне сдалась вообще твоя религия, твоя церковь и так далее. И кто-то сказал, что когда идет спор, особенно на религиозной почве, главное даже не переубедить оппонента, но остаться людьми по отношению друг к другу, не потерять этого человека. А если у нас уже это доходит до пены у рта, только для того, чтобы остаться правым, я не думаю, что мы этого человека приведем к Богу. Как же иметь правильные мотивы? Слово Божье дает их нам. И когда мы читаем Слово Божье, мы можем исследовать, тестировать свое сердце. И Евреям 4:12 сказано: «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа». То есть, как я сказала, могут быть хорошие вещи, но они душевные, они не от духа идут, да? до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. То есть Слово Божие как зеркало. Тебе кажется, что ты прекрасный, хороший человек, ты открываешь, ты читаешь историю людей каких-то из Библии, ты понимаешь, Господь, да я же точно так поступал. Поэтому Иисус будет судить наши с вами помышления и намерения сердечные, вот именно. Какие наши мотивы сегодня, да? Мы желаем большую церковь. Для чего? Для спасения людей? Или мы хотим, чтобы наша церковь, она имела там, я не знаю, какую-то популярность, большое здание, чтобы о ней тут все гудели? Или мы хотим реально, чтобы люди были спасены не просто для галочки? Когда мы говорим пророчество или получаем пророчество, да, для чего мы это делаем? Для того, чтобы жизнь человека изменилась, или для того, чтобы, может быть, этот дар, он был как бы показан, известен. Когда мы молимся за кого-то там, за исцеление, опять-таки, для чего мы это делаем? Для того, чтобы человек воздал славу Господа, или опять-таки, чтобы показать наши дары, что мы такие целители? То есть основание всех истинных мотивов – это основание любовь к Богу, любовь к людям. Все, другого быть не можем. И знаете, очень четкий пример между двумя царями – Саулом и Давидом. Саул, получается такая ситуация, что он пошел в Галгал с войском, да, и ему Самуил, пророк Самуил говорит, ты пойди в Галгал, куда я приду к тебе для принесения всесожжений мирных жертв, 7 дней подожди, и когда я приду, я укажу, что тебе делать. Вот Саул пошел и ждет, и ждет, и ждет. И народ начинает что-то там разбегаться, народ начинает делать какие-то свои вещи, и он не дожидается Самуила и приносит всесожжение. Да? И как он потом говорит, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Да? И сказал Самуил, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему. Вы знаете, оглянитесь назад и вспомните, что Бог вам поручал делать. Насколько вы это продолжаете делать с терпением, с любовью, может быть, не видя пока больших плодов, но вы в верности стоите в послушании Господу. Потому что наступает такой момент, когда мы достаточно сформированы для того, чтобы понести, может быть, большее какое-то помазание, для того, чтобы совершить большие какие-то дела. И Господь говорит, вот эти 7 дней или 7 лет или что-то проходят, и я упрочу царство твое, я подыму еще больше, ты принесешь плода. Но иногда, как сказал Саул, я посмотрел, что народ разбегается от меня. Я посмотрел, что кто-то уехал на Украину. Я посмотрел, что кто-то перестал ходить в церковь. Я посмотрел, что кто-то еще в какой-то ситуации. А что? Значит, что-то неправильно. А насколько мы остаемся верными? Верными поручению, верными призванию. И вот противоположность рассматривается пример Давида. То же самое, та же ситуация. Армия Давида проигрывает, и Господь говорит, ты должен поставить жертвенник, ты должен принести жертвоприношение. И пошел Давид, ему явился ангел, сказал это, и пошел Давид. Он нашел это место, где он должен был поставить жертвенник, и он приходит к владельцу этой земли и говорит, я хочу поставить жертвенник. И как бы Давида уже знали, и этот человек, он смутился, может быть, испугался, говорит, да бери, пожалуйста. Давид сказал, нет. Это для Господа. Я даю тебе 500 сиклей золота. Я покупаю эту землю. То есть, знаете, не на тебе, Боже, что мы не негоже, да, как говорят. Но вот все состояние Давида говорит, что мало ли что ты мне дал, это бесплатно. Я хочу купить это, потому что это для Бога. Потому что это для Господа. Потому что все самое лучшее для Него. Лучшие годы моей жизни. Лучшее время. Лучшие, может быть, самые большие финансы, все, что есть у меня, оно принадлежит Богу. Богу нужно давать the best of the best. И вы знаете, накануне турки вот этой вот, Сенсгивна, читала такую смешную историю. Но она говорит о многом. Компания Butterball, которая выпускает турок очень много, вы знаете эту эмблему, к ней каждый год звонят люди и спрашивают, как правильно приготовить турку. Да? Сейчас, может, уже не звонят на интернете. Один раз позвонила женщина старенькая и говорит, у меня турка вашего производства 18 лет лежала во фризер. Могу ли я ее использовать, зажарить и так далее? Они говорят, ну, в принципе, если она как бы не воняет, там ничего, то можете, да, как бы, но она не будет настолько мягкой и ароматной, если бы вы купили свежую. Хорошо, тогда принесу ее в церковь. И положила трубочку. Так вот, в церковь. Что мы несем в церковь? Все, что касается еды, все, что касается нашего, знаете, даже настроения, да, даже наше время, то есть, насколько мы заняты, насколько мы несем самое лучшее Господу, самое лучшее. Конечно, работа, конечно, хлеб насущный, конечно, семью надо кормить. Но Господь, Он создал церковь, и это действительно есть собрание верующих людей, которое прославляет, которое поклоняется Богу. Даешь ли ты самое лучшее? У меня пацаны сделали выговор в прошлый раз. Чего ты сделала такие вкусные фрикадельки в церковь, а нам такие не готовишь вкусные? Я говорю, да, обычные, просто не в томате, в другой подливке. Но мне было приятно, что эта вкусность, она досталась. Досталась Божьим людям, да, если кто-то попробовал. То есть самое лучшее, Богу самое лучшее. И вот Саул и Давид, оба принесли жертвы, оба совершили вроде как служение. Они делали одну и ту же работу для Бога, но совсем мотивы сердца разные, совсем разные. Один, Давид, получил прощение грехов, прекратилось поражение в стане Израиля, второй был отвергнут Господом. Только из-за того, что с неправильным мотивом, да, поспешил, принес эту жертву. То есть мотивы совершенно разные и разные потом результаты. Непослушание Саула не было угодно Богу. Поэтому, когда он жертву-то эту приносил, он решал свои проблемы. Он не делал это Богу ради Бога, да? Он решал свои проблемы. Вот точно так у нас. Мы очень часто людей, знаете, в церковь заманиваем, да у тебя все будет хорошо, да все классно. Нет, нет. Мы должны говорить, что Бог, Он благой, Он прекрасный. Тебе нужно вернуться к Нему, познать Его, вернуться в этот Эдемский сад. Понимаете? То есть, чтобы заманухи не было. Псалом 138. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. Зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Пусть каждый спросит себя, не уклонился ли я от воли Божьей? Не уклонился ли я от того, что мне Господь поручил? Пусть в сердце не будет силикона, пусть будет Божья истина, Божья правда. Сколько бы человек ни было в церкви, какая бы ни была у тебя ситуация в жизни, стой на Божьем слове. Потому что та цена, которую мы сейчас будем вспоминать, которая была заплачена за нас, она велика. Это цена крови Божьего Сына. И вы знаете, как тинейджер потерял линзу, играл в баскетбол на площадке, искал и не мог найти контактную линзу. А мама пошла, искала, перерыла там все на дорожке, нашла эту контактную линзу, принесла ему. Говорит, мама, как ты могла найти? Она говорит, потому что я знаю цену, что за них было заплачено $150. И вы знаете, разные мотивы. Мы знаем цену, которую Господь заплатил за нас, и это не $150. Этой цене нет измерения. Это цена великая. За наше спасение, за наше прозрение, за прощение наших грехов и за нашу вечность. Эта цена уже заплачена. Что мы делаем с этим пониманием? Что мы делаем с нашими мотивами? Из каких мотивов мы вообще служим, поклоняемся, ходим в церковь и так далее? Вы знаете, когда еще только начинались энкаунтеры, Мы были в Чикаго, и там была одна служитель, Ольга Донец, может быть, вы слышали, она сейчас Данк Барс, она вышла замуж за литовца. И они стали миссионерами, и сейчас они находятся в Кении, в Африке. И вот я просто слушала их интервью однажды, когда они рассказывали о своей поездке, я думаю, Господи, это сделать невозможно, если только не любить Тебя всем сердцем. Если только не любить Тебя и не плакать о неспасенных людях. Они рассказывают, что в этой Кении, ну мало того, что они там живут, где-то там нету там горячей воды. Ну ладно, то есть они говорят, что половина населения заражены СПИДом. Но и когда ты кушаешь с кем-то, да, там, они там в горы ходят, проповедуют и так далее. Ты не можешь отказаться, когда тебя угощают. И они кушают с одной тарелки. И когда кушают с одной тарелки, все берут, и как бы их предупреждали, не здоровайтесь с людьми, потому что у людей могут быть раны на руках, да? И как бы вы здороваетесь, и никто не дает гарантии, что они не носители вируса СПИДа, да, ВИЧ. То есть и они все это перешли. То есть они стали здороваться, они стали кушать, они молятся перед этим. И причем как бы здороваются в Кении не просто так, взяли за руку, а очень долго жмут и трясут руку, как бы, что пока уже не устанешь, пока ты уже не оторвешь эту руку. Но потом, когда они стали видеть, что у многих детей, да и у взрослых тоже, просто руки, да, конечности, руки, пальцы на ногах, изъедены до такой степени, ну просто как труха, как проказа какая-то. Они не могли понять, что это такое. Оказывается, это какие-то особые черви, которые залезают под кожу и живут, и откладывают, это блоха какая-то, откладывают там личинки, и просто вот они едят эту человеческую плоть. И вот они с этими людьми работают, они их любят, они им служат, да. Они не могут передвигаться нигде по городу, как бы позже 7 часов, потому что белые люди, они там одни на весь город, да, белые. Потому что за белых людей всегда можно их выкрасть, получить выкуп. Это мешок с деньгами. То есть они все время находятся вот под этой опасностью. Опасностью заразиться, да, опасность просто там набрать этих глистов, чего угодно. И она говорит, я как бы сильный человек, но тоже, например, говорит, я не могу мышей переносить, но их полно. Но, говорит, та любовь, которая внутри нас, если бы не эта любовь от Бога, мы бы никогда не смогли сюда приехать, остаться, сделать ту миссию, которую мы призваны сделать. У них маленький мальчик, 3 года. И перед тем, как они уже собирались в Африку, она забеременела. Забеременела двойней. И это были близнецы, мальчик и девочка. И через несколько месяцев у нее случился выкидыш. Такой удар, да, такая боль. Ну, казалось бы, какая поездка. Человек от такой травмы оправляется, может быть, годы. Но с Божьей помощью они все-таки собрались, и они поехали. Они ответили на Божий призыв. И вы знаете, когда слушаешь такие истории, свидетельства, ты понимаешь вообще, ну, действительно, много людей, которые всей своей жизнью прославляют Господа, и их мотивы, наверное, как на ладони, и они идут на все эти трудности, на все эти просто неудобства, и, может быть, преодолевают свой страх, какие-то вещи, которые внутри них, они продали свой дом в Калифорнии, то есть могли бы жить успешно в Сакраменто, какие проблемы, но они выбирают вот такой путь. Поэтому сегодня просто давайте мы будем спрашивать Господа. Будем спрашивать Его, Господи, где, в чем просто мотив моего сердца неправильный? В чем, может быть, я пообещал, но я не сделал? Ты ожидаешь, а я ищу всяческие экскьюзы. Покажи мне это, Господь, покажи мне это, Дух Святой. Давайте мы встанем сейчас. Аллилуйя, Боже. Господь дорогой, благодарим Тебя за избрание Твое. Благодарим за спасение, благодарим Тебя за любовь Твою, Господь. Продолжаешь нас любить, продолжаешь нас прощать, Господь Боже. Господи, прости, что очень часто мы принимаем это как должное, Господь Боже. Просто посмотри на наши сердца, Господь. Если в них есть какой-то силикон, если в них есть какая-то, Господь, или гордость, или зависть, или превозношение, Господь, просто удали все это. Господи, укажи нам, Господь, из каких мотивов вообще мы приходим к Тебе, мы, Господь Божий, молимся, из каких мотивов, Господь, что мы можем принести Тебе? Можем ли мы отдать самое дорогое, Господь, как это лепта вдовы, Господь? Можем ли мы действительно, Господь, Боже, пожертвовать всем, Господь, ради Тебя, Господь? Ибо, Господь, все это временно, и Царство Твое, как Ты сказал, оно не от мира сего, Господь. Что мы принесем в это Царство? Господь, испытуй наши сердца. Проверь их, Господь Божий. И покажи нам Духом Своим Святым. Господи, те люди, которые нас окружают, Господь Божий. Насколько, Господь, они видят в нас христиан, Господь. Насколько они видят в нас детей Твоих, Господь Божий. Может быть, мы вообще скрываем нашу веру, Господь. Укажи нам это, Господь. Пусть это воссияет, Господь Божий, для нас истинный Господь Божий. Господи, истина – это Ты, Боже, истина – это Твое Слово, Господь. И пусть это, Господь, наполнит наш разум, наше сердце, все наше естество, весь смысл жизни нашей, Господь. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Сейчас давайте мы постоим, споем одну песню. Пусть просто Дух Святой также поработает в сердцах наших, потом совершим вечерю. Он останется возле Голгофы. И половина людей, которые убегут, просто убегут, может быть, позная истину, но пойдут своим путем, будут движимы своими мотивами. Я просто обращаюсь к каждому здесь присутствующему. Что ты сделал для Господа? Что ты принес для этой церкви? Какие обещания, может быть, ты перед Богом говорил, но которые ты потерял, забыл или забыла? Насколько во всей полноте ты продолжаешь нести этот крест, будучи верен и послушен Богу? На что ты тратишь свою жизнь? На что ты тратишь свои ресурсы? На что ты тратишь свои таланты? Можете сказать, да нет у меня особых талантов. Я вспоминаю покойного Виталика Пашковадзе, как он говорил, «Я, когда приду к Господу, я буду всем бесплатно масло менять». В машине. Это же мои братья и сестры. Не успел. Не успел. Каждый из нас может уйти с этой земли. Хоть завтра, хоть сегодня. Так не хочется прийти к Богу и стоять с пустыми руками. Так не хочется спать на служении. И так больно, когда мы спим. Господь, дорогой, мы сейчас перед Тобой стоим, перед Твоим лицом, Господь Божий. Просто просим Тебя прощения, Господь, за всякие сомнения, за ленность, за сон, Господь, за неисполненные обещания, Господь. Прости нас за это. Прости, Господь. Помоги оставаться, Господь, всегда, Господь, в этой трезвости духовной, в этой целеустремленности, Господь. В этом желании, Господь Боже, принести плод, Господь, прославить имя Твое. Так хочется, Господь, сделать так много для Тебя, то, что Ты ожидаешь, просто не уйти в сторону, не скатиться в этот мир, Господь. Помоги быть верными. Помоги. Аминь. Попрошу братьев пройти сюда и служить, пожалуйста. Олег, пройди. Пиши, Марин. Пастор попросила, чтобы я дал свидетельство свое сегодня. Как вы знаете, я выжил в очень серьезной аварии. Но мне нужно сказать вам некоторые вещи, которые случились перед этим. В сентябре я сказал пастору, что мне нужно будет в Маскиган поехать на севере Мичигана, чтобы пойти в церковь с одним из моих двоюродных братьев. И на следующий день я вернулся. И вдруг я почувствовал, что я заболел сильно, как бы. И боль была вот тут, вот внизу живота, как бы вокруг всего живота. Очень интенсивная боль. Я не мог ничего делать. Не мог кушать. Просто лежал. И это продолжалось на протяжении 3 дней. На 4-й день, и эта боль, она ушла. Но в ту ночь у меня вдруг началось сильное потоотделение. И я настолько сильно потел, я за ночь как бы 6 раз пижаму менял. Я позвонил своей дочери, которая медсестра, и она сказала: «Тебе нужно в госпиталь». И я позвонил другу, который меня отвез туда, и когда я туда приехал, они сказали, что у меня сильное обезвоживание. И также у меня потассиум как бы упал сильно, калий. Фосфор отсутствовал. То есть у него была вирусная инфекция какая-то сильная, которую они не могли идентифицировать даже. И также у него была инфекция мочевого пузыря. Очень сильная. И вот они лечили меня в госпитале. И я вернулся домой. И они сказали, что все, мы уже ничего не можем сделать. И потом, в течение следующих 11 дней, я потерял 31 паунд. И мои дочери, они оставались со мной днем и ночью, пока я был болен. И они уже не были уверены, я выживу или нет. Потому что как бы состояние было хуже, хуже, хуже. Но спасибо большое за ваши молитвы. И также молитвы многих других. Я сделал это, я перешел это. И в это время Таня была в России. И я решил ничего ей не говорить. Потому что я не хотел, чтобы она переживала. Плюс она бы вернулась домой просто. И я ничего ей не говорил. Таня должна была вернуться в Америку 27 октября. И так как самолет должен был прилететь в Нью-Йорк, она не могла как бы иметь перелет с Нью-Йорка в Детройт вечером. То есть ей по-любому нужно было ночевать и ждать до следующего дня. И я решил поехать в Нью-Йорк и забрать ее. Будучи больным, насколько он был болен, никто не хотел, чтобы я ехал. И мне многие люди говорят, что я слишком слабый и так далее. Но я очень был движим тем, что мне нужно было забрать свою жену. И я сказал, что я сделаю это. Я не буду как бы весь путь до Нью-Йорка ехать за один день там, но я буду разделю это на 2 дня. И я выехал из Детройта, я останавливался, ночевал в Пенсильвании. И потом на следующий день я поехал уже в Нью-Йорк. И я ехал. И я пересек уже Нью-Джерси. И был дождь. И где-то было между 60-70 миль в час. И вдруг внезапно Я услышал, как щелчок такой, все, что я как бы помню. И следующая вещь, которую я знал, я увидел себя, что моя машина как бы врубается в запаркованный трак, который стоял на обочине, который запаркованный стоял на сайде как бы фривея сбоку. Когда ты врезаешься в трак, когда ты едешь 50, 60, 70 миль в час, обычно как бы уже ты не живешь. Если некоторые из вас не видели машины, что осталось от моей машины, я вам покажу потом. Когда я врезался в трак, такое было впечатление, что я смотрю как бы кино, как бы картинка в кино. И это было все как бы в замедленном темпе, все замедлилось. И очень странные вещи происходили. Когда я летел на этот трак, я уже увидел, что мое стекло, оно полностью было разбито в мелких трещинах. И эйрбэги все взорвались. И я как бы уже ударился в руль. И сторона водительская, она вся была вмята. Но для меня создалось такое впечатление, что я как будто это смотрел со стороны и видел как движущуюся картинку кого-то. И на прошлой неделе я была в университете Мичиган госпитале. И я спросил медсестру об этом. И она сказала, что это случилось, потому что твой мозг, когда мозг понял, что это случилось, что как бы это ненормально. И как бы твой мозг, он как бы замедлил все восприятие, чтобы ты не впал в шок. То есть мозг как бы замедлил все восприятие твое. Но послушайте, что Библия говорит. А в Псалме 139, у нас, наверное, 138. 4. Я прославлю тебя, ибо я прекрасно и чудно сотворен. Вы можете себе представить, что Бог сотворил нас, даже предусмотрев, что если вот такие вещи случатся, то Он нас предохранит. И чем больше я узнаю о наших телах, о своем теле, и чем больше я вижу, насколько Бог, Он величественный, прекрасный. Короче, другими словами, когда я ударился в трак, я ударил это не пассажирской стороной, но своей водительской стороной. И она была полностью разрушена, эта сторона. Они должны были меня вытаскивать из машины через зад. И, по большому сказать, они думали, что я умер. Но когда я вышел оттуда, и они меня взяли в Пенсильванию, в госпиталь, и, конечно, я был весь порезан, руки, все было как бы открытые раны, весь в крови был. И они меня взяли в emergency. И, конечно, они сделали MRI, проверили. Но так как из-за того, что у меня не было переломных костей никаких, они меня выписали. И вот одна очень странная вещь такая. Это случилось в 2 часа дня. Танин самолет был в 5:20. И вот я в госпитале. И я стал говорить с медсестрами и всеми в госпитале. Я рассказал им, что как бы случилось. И я сказал, я говорю, я не знаю, как мне сейчас добраться до аэропорта. И полицейский, который там был, который был во время эксцидента там, я сказал ему номер рейса и самолет. И он сказал, что он позвонит в аэропорт и передаст сообщение Тане. Но я сказал, ну мне все равно надо как-то добраться до аэропорта. И я слышал о таком явлении, как Uber, то есть сервис такой по перевозке. Они мне все рассказали про это. И они мне объяснили, как это использовать. И положили мне это на телефон, загрузили. И вот у меня Uber-водитель, чтобы взять меня в аэропорт. И вот я, весь в крови, с головы до ног, с маленьким чемоданчиком. И вот мне надо ехать. И вот мы прибыли в аэропорт. Вот бедная Таня стоит и ждет меня. Сколько ты ждала? 5 часов она ждала. 5 hours. И вот мы прибыли туда. И забрали ее. И вот она видит своего мужа. Худого, как вообще, как чучело. И всего еще и в крови. Но я позвонил ей прямо перед этим и сказал, что я попал в аварию, но как бы все нормально. И я благодарю Бога за это чудо также. То есть, потому что полицейский так и не дозвонился до авиалинии, так и не дозвонился. То есть, она, ну, как бы я ее предупредила, она настолько не была шокирована, когда увидела. То есть, в любом случае, мы как бы, я ее забрал. И мы в Нью-Джерси сняли отель и там остались. И на следующий день мы поехали домой. И они мне сказали такую вещь, что ты сразу после аварии не будешь чувствовать боли никакой. И они были правы. Мам. И через 2 дня началась невыносимая боль по всему телу. Я видел, как просто кровь, она скапливалась в определенных местах под кожей, как гематомы. То есть были такие места, как будто там, как сосиска, говорит, такие как... Но это случилось потому, что там кровь, как бы взорвали сосуды и застоялась. То есть у меня было все в этих лиловых таких синяках, головная боль. То есть все тело болело. Я просто не могу сказать, где у меня не болело. И как бы до сих пор сегодня еще боль остается. То есть когда твое тело, оно сталкивается с чем-то на такой скорости, все внутри тебя, оно как бы двигается вперед. То есть твоя печень, твои почки, твои легкие, они все как сотрясаются. То есть мои легкие, они ударились о грудную клетку. И даже дышать было тяжело. Но позвольте мне сказать, что случилось следующее. Во время просто этого, во все это время, когда я был, вот когда было много так боли. Господь сказал мне читать вот это. И Он мне сказал начать читать книгу Исхода. И после того, как я читал Исход, Он мне сказал читать Судьи. И когда я прочитал Судьи, Он мне сказал читать послание евреям. Вы, наверное, скажете, ну это как-то странно, непонятно. Но Бог стал со мной говорить во время всей этой боли. Видите, перед тем, как Таня уехала, я сказал Богу, я сказал ему, я хочу провести какое-то время определенное, чтобы молиться и поститься, пока ее не будет. Но я не успел это начать делать. Но я говорил с одним из своих братьев, и он сказал мне, Сэм, он сказал, Сэм, то, что ты хочешь начать молиться и поститься, это не обязательно тебя приблизит к Богу. Но, говорит, я думаю, то, что Господь сделал, говорит, ты это не начал, но Господь через этот эксидент, Он тебе просто как бы увеличил скорость, чтобы ты это сделал быстрее. Он сделал просто как бы вот этот appointment с собой, то, что ты хотел это сделать через пост и молитву. И через этот аксидент он с тобой тоже проговорил. И перед тем, как я сейчас скажу вам что-то больше, я хочу, чтобы вы остановились и подумали на секунду.
You know, mindset,
вы знаете, у нас такое мышление, что каждый раз, когда мы думаем, что если что-то плохое с нами случается, потому что это из-за греха, может быть, из-за чего-то другого, из-за каких-то вещей, но мы никогда не думаем, что Бог позволяет каким-то вещам случиться, чтобы что-то нам показать, показать ближе или что-то сделать. И многие из вас слышали мое свидетельство о том, как у меня был рак предстательной железы. Как многие думали, что я уже умру просто. Потому что я вообще отказался от всего лечения. И просто продолжал верить Богу. И я напугал даже докторов тогда. Потому что PSA, специальный показатель при раке, он пошел до 28. Он говорит, ну ты мертвец, все. Но я здесь.
So anyway,
то есть в любом случае, когда я все это читал, и когда я думал о своей аварии, когда я понял, что Бог не дал мне уйти просто с этой земли, что Он полностью позаботился обо мне в этой аварии, у меня, знаете, такой новый, как почтение, как страх Божий возник. Знаете, люди сейчас в церкви, они больше Бога не боятся и не почитают. Люди думают, что если, следуя сегодняшней проповеди, что они могут думать, что хотят, делать, что хотят, и никогда это никто не узнает. Но Бог видит каждую малейшую вещь, каждую мысль, которую мы мыслим. Как сегодня говорил пастор, каждый мотив, он перед Богом. И любую секунду Бог может забрать нас с этой земли или принести какой-то суд на нас. И я думаю, что Бог мне вот дал эти книги читать, не просто так.
You know, people think that judgment comes
Потому что он сказал такие вещи. Люди думают, что суд... Что суд будет не скоро, что суд будет позже. Но иногда суд приходит быстрее, чем ты думаешь. Может быть, только потому, что ты сейчас с чем-то так разобрался, отложил в сторону. Это не значит, что Бог не видит твоих дел. Но существует милость в Нем и благость в Нем. И Он хочет, чтобы ты покаялся в этом и пришел к Нему. И Он говорит, Библия нам говорит, что благость и милость Божья ведет человека к покаянию. Если Бог еще не судил тебя пока, то Он просто долготерпит, и Он пока еще добр к тебе. И Он ждет просто твоего покаяния. И я просто хочу дать совет сегодня. Не тяните со временем, не ждите. Не откладывайте это. Потому что суд придет рано или поздно. И иногда у нас продолжается такое мышление, что все как бы хорошо, ничего плохого пока не происходит. Как что-то плохое случится? Бог, Он счастлив только потому, что вот я есть, как я есть. Но вы знаете, чем больше я читал вот эти именно книги, я все больше видел, что Бог говорит здесь о суде. И одна вещь, которая меня сильно потрясла, это то, что Господь позволил семье Иосифа прийти в Египет. И Он оставил поколение там на 400 лет. Знаете почему? Потому что Он собирался им дать землю обетованную. И это земля, которая была наполнена молоком и медом. Это была земля обетованная и процветающая. Вы помните тогда, когда уже они подходили, и они выслали соглядатаев проверить эту землю? Там росли фрукты просто гигантских размеров, что двое человек не могли унести ветвь винограда. Такие большие были ягоды. Но причина, почему он сразу не пустил их в обетованную землю, это в том, что грех народа хананеян, которые жили в этой обетованной земле, он не дополнился как бы до всей полноты. Другими словами, то есть Бог ждал, пока уже эти вражеские народы нагрешатся достаточно, чтобы Бог их судил и вообще уничтожил с этой земли. 400 лет. 400 лет. И на протяжении этого времени он давал шанс покаяться. Но они не покаялись. И он привел их туда. Он привел израильский народ. И израильский народ пришел в эту землю, и он изгнал всех, уничтожил всех. И вы помните, что он дал определенные инструкции. Бог сказал убивать всех без разбора там. И когда я стал над этим думом, поймите одну вещь такую. Они жили прекрасно. У них была действительно процветающая земля, полное изобилие, когда эти хананеяне там были. Но они грешили по полной в этой земле. И вы слышите, как многие проповедники сегодня проповедуют, что если ты процветающий, что если ты, значит, Бог тебя благословляет, что ты в правильном состоянии с Богом. Но Библия говорит, что Бог посылает дождь и на праведных, и на неправедных, на всех. То есть Бог может благословлять всех, и нечестивых, и праведных. Но это не значит, что если ты процветаешь в каком-то плане и считаешь, что ты благословенный, что Бог доволен тобой. И таким образом, когда я об этом размышлял, Бог стал говорить со мной. И Он сказал, послушай. Он сказал, одно первая вещь, которую я тебе хочу сказать, иди на свой телефон и просто удали все телефонные номера, которые ты имеешь там уже годы, людей, которые не согласны с тобой. Они не пойдут той узкой дорогой, которую я избрал для тебя. Они просто как эти хананьяне. Как вы слышали, они имеют плотской ум, то есть как бы плотской ум, мирской. Как то, что сегодня вы слышали в проповеди, и Бог сказал, просто не трать время на них. И вы знаете, я думаю, что это всем нам нужно сделать. Сколько времени мы с вами иногда тратим, говоря с людьми, которые ходят в другие церкви, которые слушают, может быть, другие проповеди по интернету, и они совершенно не идут с нами в одном направлении, потому что фокус не есть Иисус Христос. Фокус не есть святая жизнь. И Библия говорит, что без святости никто не увидит Господа. То есть он начал делать эти вещи, которые бы я, может быть, не сделал. И он стал говорить со мной о моих личных грехах. Personal sins, о моих личных грехах, потому что он хотел зайти глубоко в сердце. Потому что он начал открывать сердце мое. И в старой церкви, которую я посещал ранее, у нас была такая пословица: Господь, просияй своим ищущим светом в моем сердце. И покажи мне все мои грехи. И вот это то, что он начал делать мне. Я просто днями я проводил в покаянии перед Богом. И вы знаете, многое из всего этого, это была гордость. Это не было воровство, это не было там блуд или что-то. Но это была гордость. И много раз мы думаем, что мы хорошие такие, и мы делаем так много всего. И мы забываем, что мы просто ветка от лозы. И лоза есть только Иисус Христос. И если мы не получаем это от Него, ты ничего не сможешь сделать сам. Я буду закрывать и хочу еще напомнить одну вещь. Во время аварии, когда это случилось, я чувствовал, что как будто я был внутри пузыря. Я просто ничего не чувствовал, когда совершился этот удар. Такое было впечатление, что меня кто-то как покрыл, а кто-то как обнял меня со всех сторон. И до сего дня я верю, что это просто был ангел, который вот так вот накрыл меня. И Библия нам говорит, что ангелы посланы, чтобы служить тем, кто являются стрелами спасения. И я такой подумал, ну если я не умер, и Господь меня ангелами сохранил, наверное, я спасен. Наверное, я есть эта стрела. И Он меня покрыл вот так, со всех сторон. И вы знаете, меня это еще больше как бы потрясло и дало еще больше почтения и страха Божьего. И я понял, насколько у Бога много силы. Пожалуйста, пройдите еще раз сегодняшнее послание, которое было сказано. Проверьте мотивы свои. Почему вы здесь? Что вы хотите? Если это Иисус, если это не Иисус, то вы просто тратите зря время. Это все только для Него и о Нем. Потому что Он умер за вас. И вы принимаете Его смерть. Пожалуйста, послушайте. Если вы не читали свою Библию на прошлой неделе, вы должны задать себе вопрос, а почему я не читал? Почему? Вы что, настолько заняты? Или, может быть, вам все равно просто? Или вы думаете, что эту книгу нельзя применить к себе? Почему? Почему? Какой мотив? Библия нам говорит, что мы живем верою. И вера приходит от слышания. А слышание приходит от Слова Божьего. Если вы не знаете, что Библия говорит, то как вы можете жить по вере тогда? Как вы можете знать, во что верить? Вот как можно избавиться от плотского мышления, плотского ума. И я закрою вот этими словами. Церковь, с которой я вышел, у меня была тоже женщина-пастор. И у нее было 4 детей. И она была замужем. И она была обычной домохозяйкой. Она не могла достаточно проповедовать хорошо. Она была домохозяйкой. И она была с Небраски, просто домохозяйка обычная. Обычная женщина. И на библейских занятиях у нас не было там великих каких-то откровений, потому что у нее не было этих откровений. Она шла в книжный магазин, в библейский магазин, покупала маленькую книжечку, и мы проходили эту книжечку. Ваш пастор здесь, она лучший спикер. И знает Библию лучше, чем другие служители. И мы получаем так много откровений здесь. И нет никакой причины для вас, чтобы что-то не получать или в чем-то испытывать нехватку. А почему же вы испытываете тогда, если вы испытываете? Потому что вы не обращаете особого внимания о том, что здесь говорится в воскресенье. Вы не берете это домой и не используете это. Но это то, как мы растем с вами. То есть Бог дает то, что вам нужно. Через служителя, где вы есть. И это то, что нам нужно. Тогда вы будете расти. Помните, когда евреи были в пустыне, они все кушали ту же самую пищу каждый день. И они все выжили, выросли и дошли. Они были разные. Они не стали зомби или кто-то. Но это то, как Господь это делает. И в этой смиренной маленькой церкви, в которой я был, из нее вышли пастора, из нее вышли евангелисты, учителя и так далее. Вот это его метод, это его путь. Многие из вас уже должны иметь собственное служение к этому времени, потому что вы здесь находитесь очень долго. И последняя вещь. Галя, мы будем очень скучать по тебе. И знаешь почему? Потому что помнишь, на свадьбе ты меня взяла и танцевала со мной? Помнишь? И знаешь, почему я буду скучать? Потому что я никогда не был на русской свадьбе и никогда не знал, что это такое. И каждый раз, когда я молюсь за нашу церковь, я говорю, позволь нашей церкви просто быть такой вот в духе, как это было вот на той свадьбе, чтобы люди были просто радостны, чтобы танцевали, чтобы были громкими и просто наслаждались Господом. И я думаю, Таня не очень будет против, если я скажу. И вы знаете, Таня иногда, она критиковала пятидесятнические церкви. И она говорила, они такие громкие. И там всякие вот эти падения там на землю и так далее. И однажды ее взял на настоящую пятидесятническую церковь. Угадайте, кто лежал на полу там. И угадайте, кто танцевал и радовался в этой церкви. Понимаете? То есть Дух Господа, просто Он высвобождает нас, освобождает. И мы радуемся в Нем. Просто будьте счастливы настолько за то, что Бог сделал для нас. Просто каждый из вас здесь присутствующий, у вас есть свидетельство, я знаю, как Бог был благ для вас в вашей жизни. И Библия говорит, делайте радостный, громкий звук просто Господу. И угадайте, что? Он не глухой. Ему ваше восклицание, оно не будет казаться каким-то мешающим. То есть, если можете сделать сейчас одну вещь для меня, просто поднимите свою руку. Подними руку свою. И поблагодари Бога за то, что Он сделал для тебя. За то, что Он сохранил тебя. И, наверное, вы бы... Действительно, вы бы не были... Вы не говорите это для меня. Вы это не говорите для кого-то. Для Господа. Просто поблагодарите Бога лично за то, что Он сделал для вас. На минуту подумайте. Он удержал вас от ваших грехов, от ваших тупых вещей, которые вы могли еще много совершить в жизни. Just explaining. Просто благодарите. Просто из всего сердца скажите спасибо. Просто от сердца скажите спасибо, благодарим, 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 благодарим Тебя, Господь, за все, Господь, благодарим, благодарим. Amen. Thank you, Sam. Thank you.
Вот просто чуть-чуть наберитесь терпения, мне нужно 5 минут внимания. Зачем ходить в церковь? Это такая маленькая проповедь без слов, называется «У камина». Один прихожанин перестал ходить в церковь. Раньше он всегда по выходным дням делал это. Шло время, и однажды священник решил его навестить. Он отправился к нему домой. Дверь была открыта, и священник вошел внутрь. Бывший прихожанин сидел в полном одиночестве перед камином. Когда он увидел священника, кивнул ему головой в знак приветствия и жестом предложил присесть. Устроившись поудобней, священник также стал смотреть на красивое играющее в камине пламя. Мужчины молчали. Через несколько минут священник вдруг поднялся, взял каменные щипцы, подхватил ими пылающую головешку и отложил в сторону, подальше от общего пламени. Затем он вновь сел. Молчание продолжалось. Вынутая головешка тем временем уже перестала полыхать, а только слегка олела. И еще через некоторое время совсем остыла и почернела. Священник снова взял щипцы и положил потухшую головешку обратно в очаг. Через мгновение она уже пылала, как ее соседи. Отложив щипцы, священник молча направился к выходу. И когда он уже был в дверях, услышал слова: «Спасибо за визит и за проповедь у камина. В это воскресенье я обязательно приду». Так. Еще такое короткое стихотворение. «Церковь моя любимая, братья и сестры мои, все вы неповторимые и все достойны любви. Пусть вас любовь Всевышнего под синим небом хранит, чтобы мы любили ближнего, как нам Господь говорит. Церковь Христа красавица в белых одеждах ждет, когда Господь снова явится и нас с собой заберет. Церковь не здание пышное, церковь Христова семья, дети Отца Всевышнего, мы с вами церковь, друзья. Пусть же светится и славится имя Христово всегда. Церковь моя красавица, верные дети Христа».